Литературные чтения на Радио России.
Александр Сергеевич Пушкин. «Капитанская дочка». Глава 11. Мятежная слобода. В ту пору лев был сыт, хоть сроду он свиреп. «Зачем пожаловал изволить в мой вертеп?» — спросил он ласково. Сумароков. Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещанием. «Охота тебе, сударь, переведываться с пьяными разбойниками. Боярское ли это дело? Не ровен час, ни за что пропадешь. И добро бы уж ходил ты на турку или на шведа, а то грех и сказать на кого!» Я прервал его речь вопросом: «Сколько у меня на все денег?» «Будет с тебя», — отвечал он с довольным видом. «Мошенники как там не шарили, а я все-таки успел утаить». И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелек, полный серебра. «Ну, Савельич, — сказал я ему, — отдай же мне теперь половину, остальное возьми себе, я еду в Белогорскую крепость». «Батюшка Петр Андреевич, — сказал добрый дядька дрожащим голосом, — побойся Бога, как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от разбойников? Пожалей ты хоть своих родителей, коли сам себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? Погоди маленько. Войска придут, переловят мошенников, тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны». Но намерение мое было твердо принято. «Поздно рассуждать», — отвечал я старику. «Я должен ехать, я не могу не ехать. Не тужи, Савельич, Бог милостив, авось увидимся. Смотри же, не совестись и не скупись. Покупай, что тебе будет нужно, хоть втридорога. Деньги эти я тебе дарю. Ежели через 3 дня я не ворочусь...» «Что ты это, сударь?» — прервал меня Савельич. «Чтобы я тебя пустил одного...» «Да этого и во сне не проси. Коли ты уж решился ехать, то ехать пешком, да пойду за тобой, а тебя не покину. Чтоб я стал без тебя сидеть за каменной стеной, да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану». Я знал, что с Савельичем спорить было нечего, и позволил ему приготовляться в дорогу. Через полчаса я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств кормить ее. Мы приехали к городским воротам, караульные нас пропустили, мы выехали из Оренбурга. Начинало смеркаться. Путь мой шел мимо Бердской слободы, пристанище Пугачевского. Прямая дорога занесена была снегом, но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мной издали и кричал мне поминутно: «Потише, сударь, ради бога, потише! Проклятая кличонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом! Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух того и гляди! Петр Андреевич, батюшка Петр Андреевич, не погуби! Господи, владыка, пропадет барское дитя!» Вскоре засверкали бердские огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплением слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Я надеялся объехать слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой 5 мужиков, вооруженных дубинами. Это был передовой караул Пугачевского пристанища. Нас окликали. Не зная пароля, я хотел молча проехать мимо их, но они меня тотчас окружили, и один из них схватил лошадь мою за узду. Я выхватил саблю и ударил мужика по голове. Шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали. Я воспользовался этой минутой, пришпорил лошадь и поскакал. Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как вдруг, оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною не было. Бедный старик на своей хромой лошади не мог ускакать от разбойников. Что было делать? Подождав его несколько минут и удостоверясь в том, что он задержан, я поворотил лошадь и отправился его выручать. Подъезжая к оврагу, услышал я издали шум, крики и голос моего Савельича. Я поехал скорее и вскоре очутился снова между караульными мужиками, оставившими меня несколько минут тому назад. Савельич находился между ими. Они стащили старика с его клячи и готовились вязать. Прибытие мое их обрадовало. Они с криком бросились на меня и мигом стащили с лошади. Один из них, по-видимому, главный, объявил нам, что он сейчас поведет нас к государю. «А наш батюшка, — прибавил он, — волен приказать, сейчас ли вас повесить, али дождаться свету Божия?» Я не противился. Савельич последовал моему примеру, и караульные повели нас с торжеством. Мы перебрались через овраг и вступили в слободу. Во всех избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу, но никто в темноте нас не заметил и не узнал во мне оренбургского офицера. Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. «Вот и дворец», — сказал один из мужиков. «Сейчас об вас доложим». Он вошел в избу. Я взглянул на Савельича. Старик крестился, читая про себя молитву. Я дожидался долго. Наконец мужик воротился и сказал мне: «Ступай, наш батюшка велел впустить офицера». Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики. Она освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеены были золотой бумагой. Впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками, все было как в обыкновенной избе. Пугачев сидел под образами в красном кафтане, в высокой шапке и важно подбочась. Около него стояло несколько из главных его товарищей с видом притворного подобострастия. Видно было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга пробудила в бунтовщиках сильное любопытство, и что они приготовились встретить меня с торжеством. Пугачев узнал меня с первого взгляда. Поддельная важность его вдруг исчезла. «Ха, ваше благородие!» — сказал он мне живостью. «Как поживаешь? Зачем тебя Бог принес?» Я отвечал, что ехал по своему делу и что люди его меня остановили. «А по какому делу?» — спросил он меня. Я не знал, что отвечать. Пугачев, полагая, что я не хочу объясняться при свидетелях, обратился к своим товарищам и велел им выйти. Все послушались, кроме двух, которые не тронулись с места. «Говори смело при них», — сказал мне Пугачев. «От них я ничего не таю». Я взглянул наискось на наперсников самозванца. Один из них, щедушный и сгорбленный старичок с седой бородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. Но век не забуду его товарища. Он был высокого росту, до родины широкоплеч, и показался мне лет 45. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубахе, в киргизском халате и в казацких шароварах. Первый, как узнал я после, был беглый капрал Белобородов, второй — Афанасий Соколов, прозванный Хлопушей, ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников. Несмотря на чувства, исключительно меня волновавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображение. Но Пугачев привел меня в себя своим вопросом. «Говори, по какому же делу выехал ты из Оренбурга?» Странная мысль пришла мне в голову. Мне показалось, что провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действие мое намерение. Я решился им воспользоваться и, не успев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачева. «Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают». Глаза у Пугачева засверкали. «Кто из моих людей смеет обижать сироту?» — закричал он. «Будь он семипядень во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори, кто виноватый?» «Швабрин виноватый», — отвечал я. «Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел, больную у попади, и насильно хочет на ней жениться». «Я проучу Швабрина», — сказал грозно Пугачев. «Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу». «Прикажи слово молвить», — сказал Хлопуша хриплым голосом. «Ты поторопился назначить Швабрина в коменданта крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники. Не пугай же дворян, казня их по первому наговору». «Нечего их ни жалеть, ни жаловать», — сказал старичок в голубой ленте. «Швабрина сказнить не беда. А не худо и господина офицера допросить порядком, зачем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать. А коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную, да запалить там огоньку? Мне сдается, что его милость подослана к нам от оренбургских командиров». Логика старого злодея показалась мне довольно убедительной. Мороз пробежал по всему моему телу при мысли, в чьих руках я находился. Пугачев заметил мое смущение. «Ась, ваше благородие», — сказал он мне, подмигивая. «Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?»
Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что я нахожусь в его власти и что он волен поступать со мной, как ему будет угодно.
«Добро», — сказал Пугачев. «Теперь скажи, в каком состоянии ваш город?»
«Слава Богу», — отвечал я, — «все благополучно».
«Благополучно?» — повторил Пугачев. «А народ мрет с голоду?»
Самозванец говорил правду. Но я по долгу присяги стал уверять, что все это пустые слухи и что в Оренбурге довольно всяких запасов.
«Ты видишь?» — подхватил старичок. — Что он тебя в глаза обманывает? Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину, и то за честь. А его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повесить, так уж на той же виселице повеси этого молодца, чтоб никому не было завидно. Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева. К счастью, Хлопуша стал противоречить своему товарищу.
«Полно, Наумыч», — сказал он ему, — «тебе бы все души дрезать, что ты за богатырь? Поглядеть так, в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?»
«Да ты что за угодник?» — возразил Белобородов. «У тебя-то откуда жалость взялась?»
«Конечно», — отвечал Хлопуша, — «и я грешен». И эта рука, тут он сжал свой костлявый кулак и, засуча рукава, открыл косматую руку. «И эта рука повинна в пролитой христианской крови, но я губил супротивника, а не гостя. На вольном перепутье да в темном лесу, не дома, сидя за печью, кистенем и обухом, а не бабьим наговором!»
Старик отворотился и проворчал слова в рваные ноздри.
«Что ты там шепчешь, старый хрыч?» — закричал Хлопуша. — «Я тебе дам рваные ноздри. Погоди, придет и твое время. Бог даст, и ты щипцов понюхаешь. А пока мисс смотри, чтоб я тебе бородишки не вырвал».
— «Господа яноралы!» — провозгласил важно Пугачев. — «Полно вам ссориться. Не беда, если бы все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной. Беда, если наши кобели меж собой перегрызутся. Ну, помиритесь».
Хлопуша и Белобородов не сказали ни слова и мрачно смотрели друг на друга. Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом: «Я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя не добрался бы до города и замерз бы на дороге». Уловка моя удалась. Пугачев развеселился. «Долг платежом красен», — сказал он, мигая и прищуриваясь. «Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж не зазноба ли сердце молодецкому, а?»
«Она невеста моя», — отвечал я Пугачеву, видя благоприятную перемену погоды и не находя нужды скрывать истину.
«Твоя невеста!» — закричал Пугачев. «Что ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим и на свадьбе твоей попируем!» Потом, обращаясь к Белобородову: «Слушай, фельдмаршал! Мы с его благородием старые приятели. Сядем-ка да поужинаем, утро вечера мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем».
Я рад был отказаться от предлагаемой чести, но делать было нечего. Две молодые казачки, дочери хозяина избы, накрыли стол белой скатертью, принесли хлеба, ухи и несколько штофов с вином и пивом. И я вторично очутился за одной трапезой с Пугачевым и с его страшными товарищами.
Страницы повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» читал артист Александр Васильев, режиссер Светлана Каренникова, звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальное оформление Натальи Цыбенко. Продолжение следует.